Мои друзья, братья и сестры, все присутствующие, прежде чем мы с вами продолжим наше рассуждение на тему «Дух Святой в жизни верующего человека», позвольте несколько слов сказать о встрече, которая сегодня состоялась. Я знаю, что есть в нашей церкви братья и сестры, которые молятся, для которых эти объявления – они являются предметом для молитвы. У нас сегодня была встреча, очередная встреча служителей церквей Филадельфии, которая прошла в украинской церкви Крумлина, если вы знаете, где служение несет Василий Павлович. Очень хорошая встреча, очень теплая, братская, могли помолиться, поделиться радостями, тревогами. И для нас это действительно было очень и очень приятно. Друзья, молитесь, чтобы и дальше вот доброе отношение между церквами Филадельфии, оно могло укрепляться. Если Бог пролит жизнь, то следующая встреча планируется на конец июня месяца, мы собираемся раз в 3 месяца, и будет проходить в украинской церкви города Левитаун. Молитесь, пожалуйста. Очень важная мысль, которая прозвучала на этой встрече, это обеспокоенность братьев-служителей о том, как мы проводим служение в наших церквах. Действительно, сегодня все более очевидным становится то, что вот то, к чему мы привыкли, когда жили в бывшем Союзе, в бывших странах, оно сегодня очень часто не работает. Оно не приносит желаемого результата. И братья-служители обеспокоены тем, чтобы действительно провести особый семинар для служителей церквей Филадельфии с тем, чтобы все-таки посмотреть, правильно оценить то, что мы привезли с собой из бывшего Союза, и то, что можно сюда имплантировать, адаптировать, применить из того, что мы привезли. Действительно, все больше и больше очевидным становится необходимость в том, чтобы серьезно смотреть на то, что мы можем здесь делать так, чтобы оно могло принести плод. Братья стоят на библейской позиции. Слово Божие является для нас основой, но методы донесения, форма служения, все-таки мы призваны считаться с тем, что мы живем среди народа, которые нас окружают, дети наши учатся в учебных заведениях, ходят в школы, и именно вот это влияние, которое оказывает современная культура, оно заставляет нас искать другие пути для того, чтобы Божье Слово донести успешно. Это действительно обеспокоенность этих служителей, поэтому молитесь, пожалуйста, об этом, что Бог даровал мудрости. Действительно, вот этот важный вопрос разрешить для того, чтобы церкви Господни созидались и могли поддерживать добрые отношения друг с другом, и могли действительно сегодня искать те пути более эффективные для того, чтобы могли они развиваться. Благодарим тех, кто совершал молитву, молитесь и далее, чтобы действительно верующие в Филадельфии могли быть добрым светом, могли быть действительно, могли реально присутствовать в этом городе с тем, чтобы можно было проводить вот эту добрую, правильную евангелизацию свидетельства о Христе. Мы возвращаемся с вами к теме, которые начали рассматривать уже сегодня, у нас 4-я встреча. В прошлый раз мы говорили о делах плоти и плод духа. Сегодня предполагалось так, что мы должны были начать рассматривать первую деталь или первую грань плода духа, но опять готовясь, размышляя, готовясь к сегодняшней теме, явно была для меня очевидна необходимость сфокусировать внимание, дать общее представление в важных вопросах уже на тему плод духа. И если Бог пролит жизнь, то уже после Пасхи, следующий четверг, у нас будет страстной, мы будем совершать хлебопреломление, беседы не будет, а уже после Пасхи мы будем с вами каждый четверг рассматривать очередную грань. Их 9 граней. Начинается первая грань – это слово «любовь», плод Духа, первая грань этого плода. И мы будем шаг за шагом рассматривать уже отдельные грани. А сегодня у нас тема «плод Духа». Хочу пригласить вас снова обратиться к тому тексту, который мы в прошлый раз читали. Но сегодня мы прочтем вторую часть. В прошлый раз мы читали пространный отрывок. Сегодня мы прочитаем вторую часть того же текста, который звучал в прошлый четверг. Приглашаю вас к посланию Галатам, глава 5. Мы будем читать стихи с 19 по 25. Послание Галатам, 5 глава, с 19 по 25 стихи. Мы читаем здесь следующее, то, что Павел пишет галатийским церквам. «Дела плоти известны. Они – суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Мы в прошлый раз с вами, друзья, говорили, рассматривали подробно вот первую часть этого текста, который мы в прошлый раз полностью прочитали. Отметим важную деталь, прежде чем пойдем далее, что апостол Павел внимание галатийских церквей обращал на очень важное. Трудность была в галатийских церквах относительно роли закона Моисеева, насколько его нужно или не нужно соблюдать. Мы в прошлый раз говорили об этом. Павел указывает им на одну очень важную деталь, что законом познается грех. Грех не помогает человеку быть, закон не помогает человеку быть лучше, он только обнаруживает проблему, греховную природу, которая в человеке. И Павел идет дальше, говорит, все-таки ваше внимание должно быть сфокусировано на проблеме, которая происходит в человеке. Закон Моисеев всего лишь навсего вскрыл эту проблему, сделал ее предельно очевидной. И Павел говорит дальше, вы все-таки обратите внимание, проблема здесь не о законе Моисеева вам надо говорить, а нужно говорить о плоти, о делах плоти, об испорченной природе человека, которая фактически и является причиной того, почему закон нарушается. И он обращал внимание именно на дела плоти, и мы вместе с этим пошли, вот, рассуждая об этом тексте, сфокусировав наше внимание именно на делах плоти. Прежде чем будем подробно говорить сегодня о плоде Духа, представлять общую информацию, я думаю, что следует сразу сделать одно очень важное замечание, очень важную ремарку, важное примечание. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, 15 главу, верующие очень хорошо знают эту главу, которая фактически посвящена практически вся глава беседе Христа о виноградной лозе. В этой притче, или точнее аналогии, как ее принято называть, Христос тоже говорит о плоде, чтобы плод ваш пребывал. Отец мой отсекает, очищает ветви, чтобы они много принесли плода. Друзья, надо все-таки обратить внимание на одну очень важную деталь. А в этой аналогии или притче Христос говорит о плоде, который человек приносит. Павел же фокусирует внимание на плоде Духа. Это разные совершенно понятия, поэтому мы не будем сопоставлять это со словами Христа о виноградной лозе, поскольку там речь идет о том, что человек приносит. Здесь идет речь о том, что Дух производит в человеке. Хотя и в Евангелии Иоанна в 15 главе неоднократно упоминается фраза «плод, плод, плод», и здесь также речь идет о плоде. Итак, это первое, на что, я думаю, что очень важно и следует обратить внимание. Мы снова прочитали с вами две части, которые абсолютно не похожи друг на друга. Они взаимно друг друга исключают, о чем Павел раньше и писал в этом же послании. Плоть желает противного духа, духу. Они постоянно враждуют. Между ними никогда не будет никакого компромисса. Они никогда не договорятся. Почему? Это взаимоисключающее состояние. И мы сегодня снова на это обратили внимание. Почему? Это, друзья, очень и очень важно. Для того, почему Павел, если задать вопрос, пишет о делах плоти, а после этого пишет о плоде Духа. Я думаю, что очевидно для нас то, что вот нахождение рядом двух этих частей, описаний взаимоисключающих состояний, дано каждому из нас, чтобы был очевиден колоссальный контраст между делами плоти и плодом Духа. И чтобы еще раз мы в своей памяти оставили одну очень простую истину, что между делами плоти и плодом Духа никакой серой зоны, промежуточной зоны, переходного какого-то мостика не существует. Другими словами, Библия однозначно утверждает, что абсолютно все люди либо исполняют дела плоти, либо в них проявляется плод Духа. Вот это библейская истина, от которой невозможно никуда уйти. Это нам следует, друзья, помнить. Либо одно, либо другое. Это абсолютно невозможно, чтобы частично у нас пребывали дела плоти и частично пребывал плод Духа. Это абсолютно невозможно. И как Господь ревниво, Он Бог-ревнитель, обращает наше внимание на простую истину, когда говорит о том, что наследуют те, в ком проявляются дела плоти. Что он говорит? Поступающие так, Царство Божье не наследуют. И неважно, сколько в нашей жизни наблюдается этих дел плоти, неважно, одно, две или три. Мы обращали внимание на то, что Духу Божьему угодно было показать тоже одну очень важную истину. Не сказано «дело плоти», а сказано «дела плоти». Речь идет о том, что одно, если у нас присутствует, одно из этого списка, хотя мы с вами говорили, что список неполный. Павел говорит «и тому подобное». Если что-то одно присутствует, мы просто обязаны знать. Не догадываться, не предполагать, мы обязаны знать. Так говорит Писание, что дорога или вход в Царство Небесное нам закрыт. И никакого компромисса просто не существует. Действительно, очень серьезную мысль брат предложил, опираясь на текст Писания, что только есть один путь через Христа и никакого другого пути. И именно на Христа указывает Дух Святой, который в нас проводит свою работу. Мы ссылались с вами на слова Христа, который прямо сказал, «Когда Дух придет, Он от Моего возьмет и вам возвестит». Это то, что будет делать Дух Святой. Он не будет делать индивидуальную, независимую работу. Вот сам решил это делать. Он будет сообщать то, что принадлежало Христу. Христа будет возвещать, Его будет возвеличивать. Это Его основное служение в людях. Итак, о плоде Духа Святого, Духа Святого, говорится в контексте дел плоти, чтобы для нас было очевиден контраст между одним и другим, и еще раз зафиксировалось одно, что нет никакой промежуточной зоны, которую принято называть серая зона, где мы так можем немножко и нашим, и вашим. Друзья, действительно, мир контрастный. Он весь представляется в черно-белых красках. В каком смысле? Есть зло, есть добро, есть свет, есть тьма, есть жизнь, есть смерть, есть греховное состояние, есть святое состояние. Смотрите, Библия нигде абсолютно никакого намека не дает на то, что существует какая-то промежуточная зона. Дела плоти лишают наследия в Царстве Небесном. И смотрите, идет речь, фокусируется наше внимание на внутреннем человеке. Именно на внутреннем человеке, в котором все это гнездится. Вы вспомните слова Христа, Он говорит, из сердца исходит. И практически тот же самый список. Из сердца, это уже не из плоти, не из внешнего человека, а из сердца вот это все недоброе, гнилое исходит. Видимо, это одна из причин, можно предположить, которая побудила Христа сказать, тоже утвердить одну истину. Если у человека хоть одно дело плоти есть, то он в Царство Небесное не войдет. Вы вспоминаете, мы с вами изучали Нагорную проповедь, где Христос сказал о том, что многие мне в тот день, когда придет этот день, когда Бог будет спрашивать абсолютно с каждого человека, в том числе и с верующего человека, о чем мы с вами говорили, судилище Христово. Он с каждого спросит, и многие будут в тот день говорить, мы очень хорошие. Мы много для тебя постарались сделать, мы твое имя превозносили, мы ради твоим имени многие чудеса творили. Но поскольку внутри у них окажется дело плоти, с которым они все время жили, и как они считали, трудились для Господа, Он им прямо скажет, я вас не знаю. Дела-то ваши мне известны, а вас я не знаю, почему природа ваша испорченная. Вы скрыли там какой-то любимый грех? Вы лелеяли его? Он вам так был приятен? Он всегда помогал вам защитить себя? Показать, что все-таки я тоже что-то из себя представляю. Поэтому Христос на это фокусирует внимание, говорит, я вас не знаю. Итак, действительно, хоть одно маленькое дело плоти, которое в нас проявляется, оно навсегда лишит нас возможности войти в Царство Небесное. Говорили также о том, это тоже важная истина, что особенность имеющих плод Духа, особенность имеющих плод Духа в том, что против них нет закона. Мы говорили о том, что в русской Библии написано «на таковых нет закона». Если в человеке есть дело плоти или плод духа, он поступает по духу, то против таких людей к ним нет никаких претензий. Против них нет закона. Как Петр говорит, хочешь не бояться власти? Павел тоже повторяет интересную мысль послания к Римлянам, и Петр пишет, исполняй закон. Исполняя закон, ты не будешь бояться. Не будешь бояться полицейского, если ты выполняешь действительно закон. Итак, особенность имеющего плод Духа, против него нет закона. Также водительство Духом осуществляется через присутствие Его верующим. Дух Святой не действует со стороны. Вот он здесь находится, а вот верующий здесь, и он со стороны на него влияет. Такого не существует в Священном Писании. Библия нигде об этом не говорит. Как Христос говорит, Он с вами пребывал, а Он в вас будет. С момента, когда Дух Святой сошел на землю, Его водительство каждым верующим осуществляется исключительно через присутствие в этом человеке. Главная суть Его водительства заключается в наставничестве. Помните, мы говорили, и Он придет, наставит вас на всякую истину. Это действие Духа Святого верующим. Показателем, Дух Святой, повтори мысль, показателем водительства Духом Святым осуществляется через Его присутствие в нас. А показателем того, что Он в нас, и является плод Духа. Вот такую интересную, глубокую мысль предлагает для нас Павел. И теперь мы приближаемся сегодня к очень важным, важным трем урокам, которые мы из этого текста вместе с вами попробуем определить. Первое, на что обратим внимание, действие Духа, действие Духа в человеке начинается с глубокого, сознательного изменения в самом человеке. Здесь можно употребить слово радикального, революционного, контрастного изменения. Действие Духа Святого начинается с радикального, очень глубокого, серьезного, причем осмысленного изменения, которое происходит внутри человека. Обратим внимание на стих 24, мы его читали. «Но те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями». «Но те, которые Христовы, никто другой». Они распяли плоть со страстями и похотями. У нас нет времени подробно об этом говорить, о распятии плоти, о сораспятии Христу, об умирании для греха. Друзья, если у кого-то есть желание, пожалуйста, мы с вами посвящали, насколько помнится, две беседы. Они есть на веб-сайте нашей церкви. «Сораспятие Христу» или «Умереть для греха». Вот об этом здесь Павел и говорит. Это очень серьезный и глубокий шаг, к которому приходит человек. Он сам это делает, это сознательно, друзья, обратите внимание. Распятие, можно некоторые мысли обратить внимание, что значит распять? Слово распятие следует понимать в том контексте, в котором понимали его жители того времени. Сегодня для нас распятие – это что-то, относящее к христианству. Ну вот распятие мы здесь у себя на шее носим, там дома у нас распятие, где-то мы на Библии пытаемся распятие носить. Друзья, речь идет о другом. Распятие – это позорная смерть. И если мы говорим, что верующие распяли плоть со страстями и похотями, это означает, что плоть свою они подвергли позорной смерти. И они это сделали сознательно. Не за меня кто-то мою плоть распял, а я сам это сделал. И в связи с этим позвольте выделить тоже очень важные детали. Мы говорим с вами о первом уроке. На это действие, то есть на распятие плоти со страстями и похотями, идут только одна категория, только Христовы. Не Христовы не распинают плоть со страстями и похотями. Павел акцентирует на этом внимание, на этот очень сознательный шаг. Он больной, поверьте, но он очень важный. Позору предать плоть, позору предать, распять ее со страстями и похотями. На этот шаг идет только и только одна категория людей. Но те, которые Христовы. Вспоминайте, пожалуйста, наше рассуждение о делах плоти в прошлый раз. Какие они недобрые. И как они живучие, обратите внимание. Верующие прекрасно понимают, это еще одна очень важная мысль, которую мы будем далее рассматривать. Это действие личное, распятие. Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Это действие личное, законченное, осознанное. Откуда это видно? Они не распинают, они распяли. Это не процесс жизни, друзья. А к этому шагу действительно нужно прийти. Когда мы с вами рассматривали тему «умереть для греха», мы говорили о том, почему Писание вводит именно это понятие «умереть для греха», «сораспять со Христу». Почему? Потому что другого пути разрешить проблему греха во мне нет. Поэтому Библия говорит о смерти для греха. Павел ведет дальше верующих, послание к Римлянам 6 глава, говорит, вы почитайте, то есть рассматривайте себя мертвым для греха. Если вы действительно умерли со Христом, Павел пишет послание к Колоссянам. Дальше, если вы воскресли со Христом, сначала говорит о том, что если вы умерли, вот так поступайте, если воскресли, вот так поступайте. Если мы умерли со Христом, тогда только мы сможем воскреснуть. А если мы воскресли со Христом, только тогда мы можем помышлять о горнем. Если умирания для греха нет, для нас это небесная родина, как что-то из области сказок детских. Где-то она там есть, но я слишком занят. У меня очень много дел, у меня много мероприятий, мне некогда об этом думать. Только те, которые умерли и воскресли, они помышляют о Боге. Они помышляют о родине. Они помышляют о горнем. Почему? Потому что для них оно становится главным, для них оно становится целью, для них оно становится привлекательным. Итак, это сознательное решение. Важно также отметить, что другого пути, мы уже об этом говорили, решить проблему греха просто не существует. Решить проблему плоти просто не существует, как только один путь – распять ее со страстями и похотями. Мы не говорим подробно, что из себя представляет этот процесс. Мы его ранее рассматривали. Мы здесь констатируем факт, что без этого, друзья, не может дух, плод Духа в нас проявляться. Следовательно, мы не можем быть водимыми Духом Святым. Еще очень важно отметить, что распятие или умерщвление плоти вместе с ее проявлениями. И Павел об этом говорит. Но те, которые Христовы, они распяли плоть и еще раз напоминает одну важную истину. В чем она, эта плоть, проявляется? У нее есть две характерные черты, два проявления, как функционирует плод. Давайте мы еще раз коротко на них обратим внимание. Первое – это страсти. Но те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Слово «страсть» – это сильные внутренние эмоции, неконтролируемые сексуальные желания. Вы помните, когда мы рассматривали с вами дела плоти? первые две проблемы плоти, одни из самых главных, это прелюбодеяние и блуд. Помните, мы говорили подробно об этом? Вот она, похоть, смотрите. Она действительно проявляется очень сильно именно в этих неконтролируемых желаниях. И смотрите, как эти неконтролируемые желания сегодня облекают государственную форму и подтверждаются законом. Это нормально. Библия называет это «дело плоти». А поступающие так Царство Божье не наследуют. И никакого здесь компромисса нет. Итак, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, со страстями. Второе, похоти – это непреодолимое желание чего-либо запрещенного. Вот нельзя, как у нас у славян говорят, значит можно. Вот если существует запрет, надо его обойти. Будьте внимательны, запрет Божий обходит только одно – это похоть. А это то, на чем, как на двух ногах, стоит плоть. Страсть и похоть. Это то, на чем стоит плоть. Похоть – это сильное желание что-то нарушить. Другими словами, здесь речь идет, что нарушает плоть? Божий закон. Поэтому это сильное желание не повиноваться Богу. Позвольте, здесь мы имели некоторый разговор, и где-то, может, попутно сразу ответить на один из вопросов, который возникал. Он в связи с этим тоже связан с нашим вопросом, который мы сейчас рассматриваем. Когда мы говорим с вами о делах плоти, Павел там перечисляет определенный список, а потом говорит «и тому подобное». А перед этим говорит «дела плоти известны». То есть они настолько известны, о них даже спорить нельзя. И бессмысленно спорить, то есть они на поверхности лежат. Они известны, они очевидны, они явны. Позвольте обратить внимание еще на одно дело плоти. Я знаю, друзья, что об этом сегодня слышат не только те, кто здесь сидят, те, кто нас смотрит, и об этом будут еще смотреть, возможно, долгое время те, кто будут либо мы, либо посещать наш веб-сайт. Многие-многие люди. Хочу сказать одну простую истину. Достаточно простую. Не забывайте, пожалуйста, похоть – это очень большое желание обойти запрет. Это похоть, это проявление плоти. Это вторая нога плоти. Библия прямо говорит, не ходи переносчиком в народе твоем. Человек рассказывает стихотворение, ошибся. Ну вот, не мог выучить, не могла выучить. Осудили? Осудили. И соседу рассказали. Мы переносчики. Брат проповедует, ну, может быть, оговорился, может, что-то не так сделал, может быть, ну, какую-то мысль неправильно выразил. Ты слышал, что он сказал? Это уже переносом называется. Если мы рассуждаем о сказанном, это нормальное явление. Если мы видим какой-то негативный момент, и об этом негативном моменте, неважно, пусть это в пении, в проповеди, в жизни, и мы идем, хотя бы одному мы сказали, хотя бы одному, мы переносчики в народе. Запрет на это существует в Писании? Запрет. Тот, кто принимает вот этого переносчика, называется тот, кто принимает поношение на ближнего. Сколь много добрых отношений в христианстве разрушило именно вот эти два греха. Переносчики в народе и те, которые принимают поношение на ближнего. И думают, что это очень правильно. Нередко это идет дальше. Ты иди ему скажи, почему он тебя послушает? Нет. Не грешите, друзья. Если вы реально видите, что человек ошибся, сделал грех, чья ответственность подойти и сказать, скажите, пожалуйста, чтобы силы зла слушали, чья это ответственность? Проповедника? Пресвитера? Вот тот, кто увидел, он должен подойти и сказать. Он и никто другой. И не надо здесь прикрываться ни служителем, ни пресвитером. Если вы реально видите, что есть ошибка, неправильно что-то, друзья, имейте любовь к этому человеку. Павел говорит так, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Мы об этом ранее с вами говорили. Если не любишь брата, не подходи и не обличай. Но ты обязан обличить, а значит, люби. Друзья, не прикрывайтесь. Не прикрывайтесь кем-то, вот пусть он подойдет, он его послушает. Не нарушайте Писание, не грешите. Не ходите переносчиками в народе. И не принимайте поношение на ближнего своего. Это проявление плоти. Похоть – это сильное желание обойти установленный закон. А Богом он установленный. Не ходи переносчиком в народе твоем и не принимай поношение на ближнего своего. Давайте пойдем далее. Мы попутно объяснили один вопрос, который возникал. Мы говорим с вами о первом очень важном уроке. Действие Духа в человеке начинается с глубокого сознательного изменения в самом человеке. Рассмотрели три детали в связи с этим. Еще одна у нас остается. Распятие, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Распятие, прогрессирующей в своем разложении плоти. Важно отметить, что плоть, она не стоит на одном месте. Это не стагнация, это не абсолютно нет никакого движения. Она постоянно прогрессирует. Откуда это видно? Павел добавляет, перечисляет список дел плоти и говорит, и тому подобное. Что это значит? Трудно, это практически, надо сказать, невозможно составить весь список дел плоти. К этому надо добавить, что абсолютно каждая культура, каждое поколение, может быть, это каждая национальность, может быть, это каждый возраст, возрастное поколение, оно свое добавляет. Потому Павел и говорит, что оно и тому подобное, потому что список невозможно охватить. Что это значит? Это значит, что действительно настолько огромную территорию завоевала плоть, настолько она поразила личность людей, что очень трудно все описать. Если бы, допустим, мы описали все дела плоти, друзья, ну прошло тысячу лет, а сегодня что, дел плоти нету? А грех-то прогрессирует. Он-то новые изощренные формы принимает. Потому когда мы говорим о тех, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями, распяли плоть, которая прогрессирует в этом грехе. Она не останавливается. Запомните, друзья, если мы начали, делаем одно только дело неправильное перед Богом, на этом дело не закончится. Вот это одно небольшое дело, грех, поразит всю вашу личность, и ваша личность лишится духовного иммунитета. И дальше же, как у славян принято говорить, мы будем пить грех, как холодную воду. Вот так оно и будет. Одно только входит, одно дело плоти, много не надо, одно. И оно поражает всю личность нашу, абсолютно всю, и делает ее неспособной воспринимать Божье. И человек уже перестает сам себя в этом контролировать. Второй урок, на который обратим внимание, очень важный – единство в многообразии плода Духа Святого. Речь не идет о плоде человека. С одной стороны, он единый, идет речь не плоды Духа, а плод. Он один, цельный. Его нельзя разделить. Одно есть, второго нету. С другой стороны, единство, но он многообразный. Именно это обратим внимание. Важно отметить, что вот слово «плод» в данном случае имеет значение «результат». То есть, если Дух Святой в нас пребывает, Он руководит нами, Он вводит нас, все водимые Духом Божьим, суть дети Божьи, то есть результат Его водительства. И давайте обратим внимание на именно этот результат. Прежде всего, это единство плода. Единство плода. Плод единый, проявляется и развивается одновременно. Если он плод, то он плод, он развивается одновременно. Ну, улыбнемся немножко. Вот пришла весна. Вы когда-нибудь такое видели? Ну, возможно, у вас есть какие-то фруктовые деревья на ваших участках. Вы когда-то видели, что вот, допустим, там яблоко, ну, хорошо, яблоко такое уже достаточно известное дерево, что вот вдруг яблоки стали завязывать, одна половинка яблока завязывается, а второй нету. Вот просто от рождения ее нету. Вы когда-то такое видели? Или яблоко, вот сама мякоть есть, а вот этой кожуры нету. Вы когда-то видели это? Ну, этого просто нет. Это в природе не существует. Если это результат, то это результат. Это все сразу развивается. Это плод, который больше и больше развивается. Он плод. Когда мы говорим о цветочке, вот сейчас как раз время для цветения, появляются цветочки, это плод. Ну, это будущий плод. Но это уже признаки плода. Дальше появилась зависть, опылились цветочки. Маленькая зависть – это плод. Ну, может быть, и плод для кого-то не плод, но кушать еще нельзя. Ну да, но это уже плод конкретный. Хорошо, через месяц его невозможно кушать, но это плод. Плод. Мы же понимаем, что это либо слива, либо это яблоко, либо это груша, либо что-то другое. Мы явно это понимаем. И вот, наконец, приходит то время, когда он созрел до конца. Но будьте внимательны, он на любом этапе остается плодом. И он полностью развивается, всесторонне. Надо отметить, что почему вот Библия выделяет эту важную мысль, что это не плоды, а плод Духа. Он единый, цельный и развивается одновременно. Идет полное, всестороннее оздоровление личности. Мы говорили о том, что один грех, он поражает абсолютно всю личность, делая ее вообще неспособной воспринимать Божью истину. Когда человек действительно приходит ко Христу, происходит покаяние, происходит умирание для греха, он-то вчера был поражен полностью грехом. Дух Святой, осуществляя в нем свою работу, оздоравливает абсолютно всю его личность. Мы будем об этом очень, друзья, подробно говорить. Почему? Потому что каждая грань этого плода, она касается определенной части личности. В итоге вся личность изменяется. И если Дух Святой вошел в человека, то он меняет его абсолютно полностью. Абсолютно. И надо сказать сразу, мы не говорим, что он становится абсолютно совершенным, но идет процесс оздоровления каждой клеточки человека. Почему? Потому что в каждую клеточку грех вошел. А если теперь это Божье, помните, мы говорили, вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Каждая клеточка, как нашего физического организма, так и духовного, душевного, точнее, невидимого имеется в виду, она теперь принадлежит Богу. А раз принадлежит Богу, то Он там наводит порядок. Итак, мы будем, когда будем рассматривать каждую отдельно взятую грань, мы будем обращать внимание на то, какой сферы человека касается, допустим, любовь, воздержание, вера, благость и так далее. Далее, плод полный, плод Духа, он полный и совершенный. Почему? Откуда это видно? В самом тексте. Никакого нет добавления и тому подобное. Там нет добавления. Если говорить о делах плоти, помните, да? Там написано, вот это все нехорошее и тому подобное. Список незаконченный. Здесь мы не видим ничего подобного. Это дает нам полное право говорить о том, что вот к этому плоду, который Богом для нас определен, ничего нельзя добавить. Вот как он в Священном Писании представлен, он такой девятигранный, там девять граней. Вот таким мы его обязаны, во-первых, умом воспринимать, второе, видеть в нашей жизни, чтобы он действительно в нас проявлялся. Итак, он совершенный. Он был совершенным 2000 лет назад, когда об этом писал Павел. Первый раз только писал. Первый раз. Он был совершенным спустя 100 лет, 200, 1000, 2000 лет. Он универсально совершенный. Бог его не меняет. Почему? Потому что Бог не меняется. Дух Святой не меняется. А плоть меняется. Поэтому она постоянно вот такая изменяющаяся, прогрессирующая. Бог неизменный. И он усмотрел одно. Вот этот плод, который затрагивает абсолютно всю сферу личности человека, которая поражена грехом. И он прямо говорит, вот этого плода достаточно, чтобы личность была здоровой. Итак, плод полный, совершенный. Почему нет добавления фразы «и» тому подобное? Еще одна мысль, говоря о втором уроке. Плод затрагивает, мы об этом говорили, плод затрагивает все сферы личности. Мы об этом будем подробно говорить, о каждой грани плода. Внутреннее состояние, общение с Богом, с ближними, восприятие окружающего, сила переносить трудности и так далее, и так далее. То есть каждая грань этого плода, она проявляется в определенной сфере личности человека. Это мы представляем вот эту общую картину, говоря о плоде Духа Святого. Мы ее будем подробно рассматривать далее. И последний, третий урок, который сегодня хотелось предложить нашему размышлению – пребывание плода Духа. Пребывание. Мы читаем с вами в 25 стихе такие слова. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Надо отметить, что это сложный вообще текст для перевода с языка оригинала. Здесь стоят абсолютно два одинаковых слова. Абсолютно одинаковые. Абсолютно. Слово «пнемати» – это «духом», это дательный падеж. Одинаково. Если мы живем духом, духом и поступать должны. Но перевели немножко по-другому. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Различие здесь одно, его явно видно. Первое указывает на средство оживления, то есть посредством мы духа оживлены. Помните, да, мы цитировали с вами текст Писания, давайте мы на это обратим внимание. Жизнь получается посредством духа, жизнь, полученная посредством духа. Мы цитировали слова на одной из первых бесед, Римлянам 8:11. «Если же Дух того», идет речь об Отце, «если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Речь идет о Боге Отце. Если ранее мы, помните, рассматривали этот текст, идет речь о воскресении Христа, то когда касается нашей личности, не употребляется выражение воскресения, а оживление. Он даст жизнь. Воскресение потом наступит. Если мы умрем здесь на земле, до пришествия Христа, потом будет воскресение. Но когда мы приходим к Богу, Он жизнь сообщает нам через Дух Святой. Вот поэтому это выражение первое стоит здесь, пнемати, духом. Если мы живы духом, мы другим не можем быть живы, друзья. Именно посредством духа оживляет нас Бог Отец, чтобы мы были способны, восприимчивы голосу духа. Чтобы мы не сопротивлялись, не гадали, не предполагали, а где это дух, а я его не знаю. Если жизнь получена от Духа, то это уже на уровне генетики, духовной генетики. Получивший жизнь от Отца через Дух, он уже легко воспринимает то, что в нем производит Дух Святой. Очень легко. Слово Божье автором является Дух Святой. Тот, который действительно имеет жизнь от Бога Отца, он не противится тому, что здесь написано. Он не обходит, не ищет хитрые пути обойти. Он понимает, что вот как бы оно ни было приятно или неприятно, удобно или неудобно, вот это надо выполнить. Почему? Это Дух говорит. Дух говорит церквам. Иоанн пишет в книге Откровения. Если первое говорит на то, каким образом мы получили оживление посредством Духа, второе говорит на образ поведения. Если мы от Духа получили эту жизнь, друзья, может ли логически такое быть, что жизнь получена от Духа, а человек по Духу не поступает? Вот интересная форма, которую опять подчеркну, что трудно, вот, может быть, детально, точно перевести, но она явно говорит о том, что присутствие Духа, если мы от Него жизнь получили, оно определяется Его проявлением. Если мы получили жизнь, как я могу знать, что я получил жизнь от Духа? Посредством, вернее, Духа. Очень легко. Он во мне работает. Как я могу знать, что я имею жизнь от Господа? Достаточно просто. Дух Святой во мне работает. Позвольте поставить себе вопрос. Могу ли я сегодня сказать, что во мне Дух Святой работает? Могу ли? А ведь это очень важный показатель. Если мы духом получили жизнь, то духом и жить должны. И никак по-другому. Итак, действие духа начинается с глубоко осознанного шага самого человека по умерщвлению плоти со страстями и похотями. Второе, на что мы сегодня обращали внимание, плод духа как показатель пребывания духа в человеке единый, но многогранный. Мы каждую грань будем рассматривать позже. И оживленный Духом Святым человек постоянно живет Духом. Это общее вступление в эту очень важную, серьезную тему. Я думаю, друзья, что вы согласитесь с тем, что это важно было сегодня вот эти тоже грани коснуться. Почему? Чтобы еще раз для самих себя выделить их, сфокусировать на них внимание. Почему? Потому что все-таки только водимые Духом Божьим являются дети Божьи. Чтобы не было обмана у нас, чтобы мы не называли себя верующими, в то время, когда мы не имеем права называть себя верующими. Писание и говорит нам конкретно и прямо, кто является верующим, кто является Божьим детем. Мы дети, если мы действительно от Него имеем жизнь, а если дети, то действительно должны жить по Духу. Все водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. Если во мне водительства этого Духа нет, друзья, могу ли я сказать, что я Божье дитё? Могу ли? Имею ли право? Я понимаю, что серьезные вопросы мы поднимаем. Может быть, для кого-то это теория. Может быть. Но это не теория, друзья. Это реальная жизнь, которая открывается для нас в Священном Писании. Мы сейчас, безусловно, будем Богу молиться, Богу, который через Дух дал нам жизнь, дает нам жизнь, но дал или нет, это вопрос, на который каждый из нас должен ответить. Если сегодня я заблудился, я не могу разобраться, а не могу понять, что во мне происходит, и вообще, чем я движим, то одно, то другое, то третье, друзья, это серьезный сигнал того, чтобы остановиться и поставить под сомнение вопрос вашего сыновства. Почему? Потому что если от Духа жизнь получилась, то я уже не гадаю, если у меня папа есть и мама, то это мои папа и мама. Я не гадаю, они мои или не мои. Я не гадаю. Я знаю, что это мои папа и мама, которых я просто обязан с ними считаться, слушаться, уважать, почитать. Я обязан. И я не гадаю, они мои или не мои. В духовной сфере намного серьезнее дело обстоит. Мы говорим, научи нас отличать твой голос от голосов иных, друзья. Если ребенок родился в семье папы и мамы, бабушки, дедушки, у вас опыта больше, знает ребенок ваш голос, как отца и матери? Кто его учит? Никто не учит. Природа его учит, которая в нем, ваша природа. Она уже начинает в нем проявляться, друзья. Если мы сегодня заблудились и не знаем, что во мне происходит, Бог ли мне говорит? Друзья, серьезный вопрос для вас. Божьи ли вы дети? Божьи ли вы дети? Ведь только Божьи дети, они руководимы Духом Божьим. И Павел нигде не поднимает вопрос, учитесь распознавать голос Божий. Он нигде об этом не говорит. Он фокусирует внимание только на одно, что если ты рожден от Бога, тебе не надо учиться распознавать голос Божий, не надо. Это лишняя трата времени говорить об этом. Если Божья природа, она сразу тебя к Божьему тянет, сразу. Пусть мы спотыкаемся, понимая, идет борьба, но она сразу тянет. Почему она Божья? Она генетически унаследовала эту природу. Помните, мы говорили, изучая с вами первое послание Иоанна. Мы имеем эту природу Божью, Бог есть любовь. Мы любим, потому что Он нас прежде возлюбил. Мы будем уже в следующий раз говорить о любви. Итак, плод Духа. Плод Духа является показателем того, если хотите, доказательством того, что Дух Святой живет в нас. Плод Духа, мы подробно будем его рассматривать, каждую грань. Мы пока общее такое очень важное вступление делаем. Плод Духа является показателем того, что Дух Святой живет во мне. А значит, Отец дал мне жизнь через Дух Святой. Итак, друзья, у нас остается одно сейчас. Помолиться. Это особая привилегия, которую Бог дает всем буквально людям. Когда они размышляют о Божьем Слове, и оно касается их, Бог всегда дает возможность подумать в размышлении перед Ним, что Он услышал, что Он понял. И если очевидно то, что Он был неправ, именно молитва – это хорошая возможность неправильное привести в Божье соответствие и жить Божьим Духом. Если живем Духом, то по Духу и поступать должны. Если живы, если жизнь от Духа получили, вот тогда только по Духу поступать должны. Имитировать плод Духа невозможно, как нельзя имитировать самого Бога. Если жизнь получена от Него, она и проявляется. Если во мне жизнь Его не проявляется, друзья, имею ли я вообще эту жизнь? Вот такие серьезные вопросы сегодня ставит перед нами Священное Писание. Мы не можем говорить о деталях, о гранях плода Духа Святого, не говоря в сути о том, что он из себя представляет, плод Духа. Не думаю, друзья, что это нас, может быть, огорчило. Это серьезное, очень сердечное рассуждение вместе с вами. Это слово, которое для каждого из нас, которое не может быть изменено. Я приглашаю сейчас вас помолиться Богу, исповедоваться, просить прощения, просить помощи, просить жизни. Для кого-то может вопить о Божьей защищенности. Аминь. Помолимся.